Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире актуальное интервью. И по просьбам наших активных радиослушателей, которые нам задают порой самые разные вопросы, мы расскажем сегодня об актуальных событиях и проблемах, которые волнуют многих иркутян. И в частности, поговорим об итогах рабочей поездки делегации Государственной Думы Российской Федерации, которая работала у нас в регионе 4 дня, начиная с 22 августа. За это время депутаты Государственной Думы посетили Ольхонский и Слюдянский районы. Напомню, что делегацию возглавил глава Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин. Среди других представителей был и председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен, члены регионального правительства, руководители профильных комитетов. Я уверена, что все жители Приангария внимательно следят за дальнейшей судьбой озера Байкал и переменах, которые, возможно, грядут. А повод тревожиться за судьбу Байкала есть – так как 11 июня, я напоминаю, многие уже из вас, вероятно, знают, слышали, то есть практически более 2 месяцев назад Госдума приняла в первом чтении законопроект, точнее поправки к закону об охране озера Байкал. Но, как говорится, слава богу, что некоторые депутаты не согласились с законопроектом, поправками, поэтому и приехали в наш регион, чтобы видеть все своими глазами, встретиться с жителями и сделать какие-то свои выводы. Ну и, наверное, хочется надеяться определить приоритетные направления. Месяц назад в нашей передаче видный общественный и политический деятель, депутат Законодательного собрания Иркутской области по 4-му избирательному округу Антон Васильевич Романов по вашим просьбам подробно рассказал о возможных последствиях принятого в первом чтении законопроекта, его поправках, об охране озера Байкала. Сегодня мы продолжаем разговор о Байкале. И у нас в студии Антон Васильевич вновь. Антон Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в очередной раз.
Здравствуйте, Наталья Леонидовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
На протяжении многих лет вы являетесь единственным и бессменным депутатом Законодательного собрания Иркутской области и всегда были, и нам это всем хорошо известно, в первых рядах защитников Байкала. Вот достаточно вспомнить, как вы вместе с другими активистами помогли изменить в свое время роковой маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан».
Да, было дело.
Если коротко, как это удалось? Вспомните сегодня, пожалуйста.
Вы помните эту историю, когда компания «Транснефть» решила проложить трубопровод «Восточная Сибирь-Тихий океан» по берегу Байкала, причем по сейсмоопасному участку, там, где нередкие бывают и семибальные, и восьмибальные землетрясения. Ну, это всегда сейсмоактивная такая зона, территория озера Байкал. Естественно, это грозило экологической катастрофой, если был бы спровоцирован разлив нефти. Ну, последствия были бы, конечно, невосполнимы, чудовищные. Тогда против этого проекта, так сказать, стало все экологическое движение Иркутской области. Все люди, которым дорога судьба и дорога судьба Байкала, проявили активность, начали собираться многотысячные митинги. Я помню, что на одном из митингов возле Дворца спорта собралось более 5000 человек. Естественно, люди выражали возмущение. Ну и, конечно, это сыграло свою роль на деятельность «Транснефти», на деятельность властей повлияло.
И вот из экологической проблемы строительство быстро превратилось в политическую, да, проблему.
Да, решающим фактором победы вот такого общественного мнения, да, и экологического движения, на мой взгляд, явилось то, что в защиту Байкала включило все мировое сообщество. То есть, когда к нам, лично ко мне обращались представители других иностранных государств, там, в частности Японии, экологические защитники, активисты экологические, значит, которые говорили, что у вас там происходит, надо обязательно как-то повлиять, каково наше, может быть, участие, чем вам помочь и так далее. Значит, ну и, как вы помните, даже канцлер ФРГ Меркель включилась в эту работу, да, и на встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным она задала этот вопрос. Тогда произошла знаменитая сцена, когда Владимир Владимирович заявил, что он не враг Байкала, и своей рукой на карте начертил другой путь, маршрут этого трубопровода, и сказал, что так даже будет лучше, потому что он коснется других месторождений нефтяных, да, и все будет к лучшему, сверх всяких ожиданий. Байкал будет защищен, транснефть останется в выигрыше, от этого маршрута, а экологическая общественность успокоится и как бы со всех сторон будет хорошо. Правильное решение было принято.
Ну что ж, все понятно. Мы вспомнили. Я думаю, сегодня это уместно, потому что мы вновь ведем разговор о Байкале. Обратимся действительно к событиям происшедшим. Итак, депутаты Госдумы побывали в Байкальске и рассмотрели объекты байкальского ЦБК, карты-накопители полигона, солзенские, в которых хранятся отходы комбината. Вот в чем, Антон Васильевич, сегодня главная опасность в случае схода сели? Сели – это что, стихийное бедствие, да?
Ну да, это такое стихийное бедствие, когда наводнением или там паводком…
На большой скорости движутся,
ну,
все.
Ну, они
эти, да?
Просто соскальзывают по грунту скальному.
Угу.
Значит, и, так сказать, сносят все на своем пути.
Слюдянский район именно находится в селеопасном районе, да?
Да, в селеопасной зоне.
В селеопасной зоне. Что попадает в зону риска? Вот я вычитала, что два стратегических объекта. Это федеральная автомобильная дорога, да?
Ну и железная дорога.
И железная дорога.
Да.
И чтобы защитить Байкал, нужно что делать? Строить селезащитное сооружение, да?
Ну вот вы знаете, наши ученые Академии наук как бы очень скептически относятся к этим предложениям. Значит, как ни странно. Но дело в чем? Дело в том, что в шламонакопителях, в картах шламонакопителях, которые были образованы за годы работы БЦБК, накопилось примерно 6,5-7 миллионов тонн отходов. Конечно, это отходы опасные, это шламы, это продукты переработки целлюлозы, которые туда сливались, так сказать, хоронились там, да. Но сверху они были прикрыты толстым слоем земли. На некоторых из них, на этих шламах-накопителях, растет сегодня трава, даже деревья выросли. То есть и вот такие паводки, которые там могли бы затопить эти карты шламонакопители, ну, им не грозят. Потому что вода, которая с паводком, с дождями туда попадает, значит, она не смешивается с этими шламами, она стекает вниз. Потому что карты шламонакопители, ну, во-первых, их строили советские инженеры, да, с учетом всех рисков не об... Во-вторых, они, конечно, там утрамбованная глина, значит, плюс бетонные стенки. Высота барьеров этих самых шламонакопителей примерно 1 метр. То есть они возвышаются над уровнем этого шлама. Для того, чтобы затопить эти шламонакопители, нужно, чтобы дождь шел примерно непрерывно в течение 2-3 месяцев. Ну, конечно, это невероятно. Значит, и не может быть такого. Ну и кроме всего прочего, за вот многие годы, если я не ошибаюсь, 67-го года эксплуатации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, ни разу, никогда вода, значит, не заливала эти шламонакопители. Я думаю, что там во всей этой суете есть коммерческая составляющая, потому что нужно перерабатывать отходы, нужно спасать Байкал, нужно всякие разные другие делать широкие жесты. Вот, например, один из операторов, так сказать, именно Росатом, который сегодня отвечает за переработку этих отходов, да, он тратит большие деньги на эту работу, но проекта нет до сих пор. То есть, каким образом должны быть переработаны отходы?
Может быть, он затягивается?
Ну, а нет, на нет, мере, он не затягивается, да? Его просто нет, многие годы. Но, например, они отчитали, что за несколько сотен миллионов рублей они уже кое-что сделали, то есть, и доложили даже общественности о том, что они откачали воду с этих шламонакопителей. Я спрашиваю: хорошо, ребята, вы воду откачали, прошел дождь, паводок был, она снова там накопилась, вы что делаете? Так вечно можно качать воду, да, и на этом зарабатывать деньги. Потому что никаких следов, никакой откачки воды там, да, просто нет в природе. То есть ее не существует. Экоактивисты туда ездили, смотрели, значит, ничего подобного нет. Зато есть огромные свалки всякого мусора вокруг этих шламонакопителей в виде отходов производства, в виде каких-то шин, резины, соответствующих бытовых каких-то предметов и так далее. Прокуратура, кстати, молчит все время. То есть по этому поводу никаких действий не предпринимает. Ну и вторая тема. Значит, конечно, на пути этих селей, то есть Байкалу это точно не грозит, значит, да, потому что на пути стоит и автомобильная дорога, и железная дорога. Вот автомобильная и железная дороги в случае схода вдруг, конечно, там будет опасность соответствующая схода сели. Но это никакая не такая катастрофа всемирного масштаба. Ну и самое главное, насколько я помню, да, все эти годы, ну вот, наверное, с начала 70-х, 72-й, там, 70-й год, да, все время речь шла о отходах вот этого целлюлозно-бумажного комбината.
Говорили и говорили.
Да, что с ними делать? Но уже прошло 60 почти 70 лет, да? Да, 70 лет как раз в прошлом году было. Говорили о том, что нужно с ними что-то делать. И вот за 70 лет никакой технологии не придумали. Я думаю, что это просто-напросто есть, ну, вот такая вот кормушка определенная, на которую можно списывать деньги бесконечно. Потому что вопрос, то есть решить эту проблему очень просто. Вот 6,5 миллионов тонн отходов. Что нужно сделать, значит, с ними? То есть всего три пути. Первое – это выкопать и вывести оттуда. То есть просто-напросто погрузить платформы, да, и вывести оттуда. Это первое. Ну, где-то захоронить за пределами Байкальской природной территории. Шахты, есть заброшенные урановые шахты, заброшенные угольные шахты и так далее. Второй путь – это переработать на месте, поставить соответствующие установки, технологии, которые позволили бы вот этот шлам лигнин, да, переработать. И третий путь, который все время предлагают, это просто похоронить на месте, то есть сделать саркофаг, залить бетоном, да. Проблема в том, что его бетоном никак не могут залить, потому что бетон с опилками, с этим шлам-лигнином, он не смешивается. Нет еще в природе такого бетона, который бы с ними смешался. Что такое шлам-лигнин? Это фактически глина, всякие разные химикаты, да, опилки и так далее, значит, кора там древесная и прочее, прочее. Ну, нельзя ее в бетон замуровать просто-напросто. И вот вокруг этого идет суета, вырабатываются какие-то технологии, да, и в результате деньги идут. Все хорошо, а проблема как была, так и стоит на сегодня. Поэтому я очень сомневаюсь, что это является основной какой-то причиной, да, для разработки вот этого законопроекта, о котором мы говорим.
Понятно. Спасибо за разъяснение. Вот обратимся теперь к Ольхонскому району. Остров Ольхон действительно ежегодно притягивает сотни тысяч туристов. Они порой стоят по несколько часов на паром, чтобы попасть вот в поселок Хужир. Это мы все видим. И я однажды видела, когда тоже поехали мы с дочерью, как вы стояли в общей очереди. Я тогда еще увидела вас и говорю, что же вы не без очереди-то, как многие чиновники, депутаты, там высокопоставленные лица, и вы стояли в общей очереди. Вот такой эпизод был. У меня на всю жизнь запомнился. Мы стояли, ждали терпеливо. Нормальные люди. Так вот, депутаты Госдумы побывали в поселке Курма. Выслушали, оказывается, мнение жителей, главы администрации, который рассказал, что население массово сокращается, покидает места, где жили много лет, потому что лес вырубать нельзя, углем топить нельзя, нет дорог, нельзя никому обзавестись своим домом. Понятно, что это сдерживает, ограничивает хозяйственную деятельность не только на Курме, во всех поселках. Да, вот я хочу спросить в связи с этим, Антон Васильевич, поясните, пожалуйста, почему вот эти сплошные запреты, когда они появились?
Ну, вы знаете, эти запреты появились с принятием закона 1999 года об охране озера Байкал от 1 мая 1999 года. Он определил порядок деятельности на Байкале, и тут у нас в этом законе два интересных момента. Там определена Байкальская природная территория и центральная экологическая зона. Центральная экологическая зона включает в себя непосредственно Байкал, острова, водоохранную зону и особо охраняемые природные территории, которые прилегают к озеру. Байкальская природная территория вмещает в себя и как эту центральную экологическую зону, буферную зону, это зона образования водосбора Байкала, там, ну, то есть фактически эта зона проходит по хребтам, и зона атмосферного влияния, это территория на расстоянии до 200 километров от Байкала, на которой расположены предприятия с вредными выбросами, которые тоже могут навредить Байкалу. Фактически, этот закон запрещает проводить в этой центральной экологической зоне сплошные рубки, переводить земли лесного фонда, занятые вот эти защитными лесами, в земли других категорий, ну и многие другие запреты. Запрещать деятельность определенную на Байкале начали еще тогда, когда был принят закон об образовании национального парка, постановление правительства, не закон, а об образовании Прибайкальского национального парка. Это 86-й год. Вот с этих пор, собственно говоря, там есть ограничения определенные на какие-то виды деятельности. Если говорить о тех запретах, можно как бы и поговорить о том, что там, собственно говоря, запрещается. Конечно, закон сегодня нуждается, этот закон о защите озера Байкал нуждается в корректировке. Ну, о чем идет речь? Например, сегодня я просто приведу некоторые как бы вопросы. Да, дело в том, что там деятельность на Байкале определяет не только закон о Байкале, об охране озера Байкал, но и нормативные акты многие, в том числе постановление правительства. Так все сборы и разного рода нагрузки в границе Байкальской природной территории, как я уже сказал, контролируются отдельными приказами Минприроды. В этих приказах указаны нормативы предельно допустимых воздействий. на экологическую систему озера Байкал. Вот если вдумчиво и сознанием дела посмотреть эти приказы, да, то выясняется, что жить на Байкале просто и заниматься хозяйственной деятельностью просто невозможно. Ну вот, например, такой норматив, как человеческая нагрузка на локальные экосистемы Байкала на одном гектаре в зависимости от географии может отличаться от одного человека до шести человек. То есть, например, в прибрежной полосе ложно-кальцевой растительности на северо-восточном побережье можно находиться только одному человеку на гектаре, а в компании до шести человек можно собираться в мелколесистых подтаежных лесах. Ну, вы сами понимаете.
Это прям вы выписали, да?
Да, 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 конечно, это просто...
Эти улыбку вызывают.
Да, да, конечно, но о чем говорить? Ну, или, например, норма воздействия крупного рогатого скота не более 1/15 особи на гектар в течение всего года. 1/15. Это значит 6 коров...
На остальных куда девать?
Одна корова на 6 гектар. Значит, ну, как людям там можно жить? То есть, понятно, что люди волнуются, говорят, нас просто выживают, не дают возможности заниматься какой-то хозяйственной деятельностью, а там, между прочим, были и земли сельхозназначения, да, там были рыболовецкие колхозы, там люди занимались многими видами деятельности, в том числе и сплавом там, и разными другими, то, что является нормой как бы жизнедеятельности, хозяйственной деятельности. Поэтому, естественно, закон нужно менять, и люди как бы это приветствуют, то, что закон нужен быть.
99-й год принятия,
да.
Сегодня 2023,
да.
24 года.
Да.
Не менялся.
Понятно, что он менялся. Попытки изменить законодательство о Байкале предпринимались не один раз. Но, к сожалению, эти попытки были направлены не на интересы людей, проживающих на Байкале, и даже не на защиту Байкала, а в интересах определенных дельцов, которые жаждут наживы, хотят получить прибыль, безудержно хотят эту прибыль получить как раз на эксплуатации нашего Байкала. Ну вот, например, первая такая попытка изменения законодательства была в 2014 году, если я не ошибаюсь, было принято закон о национальных парках, которым разрешили хозяйственную деятельность на территории вот этих национальных парков. То есть они должны были не охранять природу, а имели возможность еще и зарабатывать деньги. Ну, конечно, это как бы изменение законодательное, которое очень понравилось вот этим дельцам. Поэтому наши дельцы от национального парка решили часть территории этого национального парка, а именно Малое море, сдать в консорциум фирме, которая называется «Иркутская эколого-туристическая компания» с уставом 10 тысяч рублей. Это произошло в 2020 году еще. Значит, мы подняли с депутатами скандал соответствующий, да, провели несколько слушаний депутатских, заседаний комитета по природопользованию и экологии. Общественная палата нашей области 3 раза по этому поводу заседала, насколько я помню. Когда на этих публичных слушаниях мы спросили организаторов вот этой авантюры, да, вы что делаете? Первый вопрос был, а возможно там соинвестором выступить? То есть вступить в эту самую концессию с соинвестором для того, чтобы получить доступ к Байкалу, его в концессию. Территорию Байкала. Они говорят, пожалуйста, иностранные инвесторы могут это сделать? Пожалуйста. Вопрос, а сколько, в общем-то, китайские инвесторы готовы заплатить для того, чтобы взять территорию хотя бы половины Байкала или там какой-то части Байкала, но там лет на 50? Нет таких денег, которые бы они не заплатили.
Да они, по-моему, хоть сколько заплатят.
Да, конечно, конечно, но потом они никогда не уйдут, хоть на год, а потом они не уйдут отсюда. Значит, этот вопрос... Ну, конечно, он не повис в воздухе, то есть эта идея, она, сошла на нет, я не знаю, где-то, может быть, там втихаря в кулуарах она и зреет, да, но вот на поверхности ее нет. Потом появился закон о туристских территориях, согласно которому вся территория Байкала должна быть выведена из государственного управления, из Иркутской области и Республики Бурятия, значит, и объявлена территорией, которая управляет некая, как бы, туристический оператор, который создается правительством Российской Федерации. Законы, действующие на территории, вот этой самой туристской территории, да, они выводят ее из подчинения областных, муниципальных и других гражданских властей, да, и там всей этой туристской территории будет заправлять некая вот эта управляющая компания, которая по своему усмотрению может закрывать поселения, переводить жителей, то есть лишать их земли, лишать их собственности, домов и так далее, планировать деятельность по своему усмотрению, переводить земли из лесного фонда там, в земли другого назначения, в конце концов раздавать эту территорию арендаторам, которые будут заниматься там, туристической деятельностью, ну и так далее. То есть, короче говоря, просто это передается вот таким волевым актом, да, в руки частных каких-то застройщиков или инвесторов, которые будут этой землей распоряжаться по своему усмотрению. А усмотрение у них одно – извлечение прибыли. И вот это конкурирующий законопроект. То есть, с одной стороны, национальный парк, да, который хотел это в конце сдать, с другой стороны, это законодательство о туристских территориях, которая отменяет деятельность там и национального парка в том числе. Конечно, между ними возникла там борьба подковерная, аппаратная. Значит, ну и этот закон пока положен под сукно, значит, и сегодня нет его в первоочередном пакете на рассмотрение. И вот, наконец, не так давно был внесен еще один законопроект, 8 июля 2022 года, да, то есть год назад, был внесен законопроект, разрешающий сплошные рубки в центральной экологической зоне. Этот законопроект, он позволял вести сплошные рубки для замены насаждений лесных, то есть которые уже утратили свое вот это защитное свойство и водоохранное, санитарно-гигиенические и так далее функции. Их можно было сплошняком вырубать. Также допускалась сплошная рубка при строительстве селезащитных сооружений, то есть то, о чем вы говорили. И последнее, что разрешил упомянутый закон, это переводить земли лесного фонда в другие категории земель при приведении границ населенных пунктов в соответствии с их фактическими границами на состояние на 1 января 2022 года. О чем идет речь? Значит, поселения там, которые сегодня в центральной экологической зоне находятся, они расширялись. Значит, там появлялись какие-то сооружения соответствующие, которые пересекались с лесным фондом. Надо сказать, что вообще карты, картография этой территории, она выполнена не на должном уровне. И те карты, которые есть у лесников, которые обозначают границы лесной зоны, и те карты, которые есть у населенных пунктов, да, они далеко не совпадают. Было даже специальное поручение президента Российской Федерации 2017 года привести в соответствие границы населенных пунктов и, в конце концов, очертить, где населенный пункт, а где лесной фонд или земли как другого назначения какого-то. Так вот, ну, это было год назад. Такой законопроект, ну, его можно назвать законопроектом номер один, получил он соответствующее заключение, долго-долго обсуждался, значит, ну, целый год, считайте, да, и, в конце концов, тоже он был положен под сукно. И вот совсем недавно, а именно 23 июня 2023 года, был внесен еще один законопроект, который, ну, пришел на замену вот этого закона, не принятого еще, да, и который позволяет вырубать гораздо больше лесов. То есть приняли его в первом чтении всего за 18 дней. И такая скорость наводит на мысль о том, что у интересантов этого закона есть самые крупные, так сказать, самые высокие покровители. Так вот, внес ее этот законопроект наш депутат-земляк Сергей Тен, который прошел в Думу от партии «Единая Россия». И его, он, сотоварищи решили протащить поправки закона Байкале оптом и без должных экспертиз. Ну, понимаю, но я там был в Государственной Думе депутатом 5 лет. Я знаю процесс законотворчества. За 18 дней такой сложный закон не может получить отзывов от специалистов. Просто в принципе не может.
Ну, я где-то прочитала, что якобы он, Сергей Тен, заявил, жизнь не стоит на месте, надо двигаться вперед. Таким образом, видимо, надо двигаться.
Ну вот, что сказали его товарищи по Думе, прямо там на заседании. Идет подмена понятий. Этот закон никто не обсуждал. Ни научное сообщество, ни эксперты, ни профильные министерства. Он был внесен пару недель назад. Это сказал Фетисов, депутат.
Да. Который возглавляет зампредседателя Всероссийского общества.
Да, охраны, природы. Далее, депутат от «Справедливой России за правду» Анатолий Грешневиков поинтересовался, какое заключение на проект дали институты, занимающиеся проблемами водных ресурсов. Сергей Тен прямого ответа не дал. В пояснительной записке к скандальному законопроекту было написано следующее. Редакция законопроекта разработана с учетом поступивших на него замечаний и предложений от федеральных и региональных органов власти, Общественной палаты Российской Федерации, Общественных палат субъектов Федерации Байкальского региона и поддерживается ими. Так вот, я вам скажу, что это вранье обыкновенное. То есть это просто вранье нахальное.
Ну, об этом что... короткой строкой СМИ сообщали, Антон Васильевич. Мы тоже вот...
Никто никаких заключений, я имею в виду Общественная палата города Иркутска, ничего не давала.
Это общественности известно. Наверное.
Да. Так в чем различие-то между этими законопроектами? Один, который год лежал, там все заключения там и все остальное, а второй, который внесли и приняли за 18 дней. А различие в нем очень существенное. Например, кроме тех сплошных рубок, которые были предусмотрены в первом законе, добавлены, что сплошные рубки разрешены при строительстве, реконструкции и эксплуатации коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах. То есть речь идет уже о совершенно других площадях. То есть Ну, например, вырубать лес можно будет для обеспечения функциональной основы, так сказать, для обеспечения деятельности особой экономической зоны ворота Байкал, то есть включая обустройство канатной дороги, строительство гостиниц, туалетов, кафе, ресторанов. И в данном случае, так сказать, речь идет о территории 600 гектар. Далее, вырубать разрешается для дорог федерального значения. Как мы помним, значит, такое разрешение на железной дороге уже было получено. Это Транссиб и БАМ, что там можно вырубать леса. Сегодня это дороги федерального значения, то есть автомобильные дороги, которые тоже можно рубить. Далее, также лесорубы поработают и над созданием противопожарных разрывов и для строительства линейных объектов. Законопроект разрешает такой период до конца 2025 года. Но естественно, что при приведении официальных границ населенных пунктов в соответствии с фактически занимаемыми, тоже разрешена рубка соответствующая. Фактически речь идет об огромном расширении возможной вырубки лесов. Естественно, местные жители, они с одной стороны поставлены, так сказать, перед вилкой, а с одной стороны закон запрещает им хозяйственную дальше, деятельность, да. А с другой стороны, они, конечно, опасаются, что вырубят леса под гостиницы, под кафешки и под всего остальное, да, и там вообще им не место будет, просто их затопчут.
Антон Васильевич, вот я поняла, действительно очень сложная судьба у нашего озера, боже мой. Вот депутаты Госдумы, и вы это знаете, многие из нас знают, обсудили закон о Байкале с жителями Бурятии. Скажите, пожалуйста, вот действительно ли глава Республики Бурятия, господин Цыденов, лоббирует закон, разрешающий до 2030 года производить сплошные вырубки на Байкале для строительства, как вы уже сказали, дорог, коммунальных объектов, кафе, ресторанов, туалетов. Кто-то не случайно из защитников Байкала назвал этот закон похоронами священного озера.
Да, да.
И он лоббирует его. Бурятия. Мало того, я где-то вычитала, готовясь к нашему разговору, что Цыденов, представитель как глава Республики Бурятия, вступил в спор и прервал нашего общественного деятеля Есаликина, по-моему,
да,
ее,
да,
что вам
да.
тут. Вы еще нас будете учить. Ну вот что за война такая разворачивается, невидимая. Не все, конечно, это знают, но это настолько непристойно все.
Ну вот в защиту этого законопроекта выступили не только главы двух субъектов на берегу Байкала, это Иркутской области и Республика Бурятия. Выступили в защиту, да, этого закона, говорят, что да, нужны сплошные рубки. Но и главы муниципальных образований, в том числе Иркутской области, прилегающих к Байкалу, они тоже поддержали законопроект. И на общественных слушаниях они поддержали, так сказать, заткнув меньшому люду рот, как говорили классики. Так вот, что говорят наши уважаемые руководители регионов? Ключевым для нас является развитие туризма на Байкале. Изменения в закон снимают ограничения для реализации многих инвестпроектов, которые направлены для развития Байкала как города, Байкальска в том числе, как города-курорта и Байкала как туристической мекки. Чего планируется? На Байкале к 30-му году турпоток должен увеличиться примерно в два раза и приблизиться к 6 миллионам в год.
Ну, мы постоянно об этом говорим. Нужен турпоток, а условий-то нет.
Так, понимаете,
люди больше
какая...
не возвращаются, кто однажды увидел красоту, да, и проблемы, которые,
конечно,
там есть.
Конечно, конечно. Но в данном случае я вижу только жажду наживы от туроператоров и тех, кто, в общем-то, лоббирует эти законопроекты. Потому что есть же как бы разумное достаточно ограничение на вот эту экологическую нагрузку. Да? Для того, чтобы на Байкал приезжало много людей, там должна быть построена соответствующая инфраструктура, в том числе очистные сооружения, в том числе дороги, в том числе различные другие вещи. То есть, ну, например, там инфраструктура по сбору мусора, жидких бытовых отходов, твердых бытовых отходов.
Да,
да, конечно. Если этого нет, если там нет туалетов на всем побережье, то о чем говорить? Какой турпоток? Значит, вы чего там говорите? Там сегодня санэпидстанции фиксируют превышение вот этих самых болезнетворных бактерий, значит, в заливах, теплых заливах Малого моря в десятки раз. Значит, сегодня там купаться запрещено, то есть опасно, во всяком случае, для жизни. Можно и купаться, конечно, только в результате есть вероятность заболеть.
И пить воду из Байкала.
Конечно, конечно.
Сегодня.
Через определенное время, значит, если будет продолжена вот эта экспансия на Байкал, то есть неудержимая жажда наживы, значит, все это закончится печально. И, конечно, общественность и требует соответствующей экспертизы. Она говорит, давайте получим нормальное на этот законопроект заключение соответствующее, чтобы можно было разобраться досконально в этих проблемах. А что значит слушание с населением? Во-первых, должна быть концепция обсуждена со специалистами, с Академией наук, с общественными палатами, с депутатами региональными, значит, депутатами органов местного самоуправления и так далее, с главами поселений и так далее. То есть это должна быть гласная широкая экспертиза, а не в 18 дней, когда, в общем-то, просто приняли оптом, чехом и так далее. То есть это, насколько я понимаю, просто желание такого блицкрига завоевать на Байкале территорию, вырубить все, а потом, значит, уже будет поздно.
Ну, вы знаете, у нас всех живущих здесь, на нашей земле, вблизи Байкала, конечно же, душа болит за Байкал, но мне хочется надеяться, может быть, я наивно рассуждаю, что наших депутатов местных, Сергея Тена и других, которые, к сожалению, вот такую позицию заняли, поправят, потому что подкупает то, что другие депутаты не согласились, приехали. То есть идут споры, дискуссии, ругачки, если говорить вещи своими именами. И вот, видимо, 18 сентября все-таки депутаты, вот заявил этот Кобылкин, что 18 сентября мы изложим все необходимые изменения в природоохранное законодательство, определив приоритетные направления. Ну, а наши ученые действительно молодцы. Они авторитетно заявили, что в прежнем виде закон не проработан. Да, нужно все сделать, чтобы отдых был доступным на Байкале, комфортным, но отсутствие инфраструктуры, я тоже повторюсь, то, что вы говорили, это действительно проблема. Ее надо решать не наскоком, а грамотно, аккуратно, а не так вот, как за 18 дней. Конечно, мы будем следить за развитием дальнейших событий вокруг нашего озера. И завершая вот эту тему, у нас еще две другие темы, поэтому будем завершать ее, тему Байкала. Я обращаю ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что 3 сентября мы будем вновь отмечать День Байкала. Какая будет программа праздника, мы тоже постараемся рассказать в ближайших передачах. Ну, со Днем Байкала приближающимся можно тогда и поздравить. Да. В том числе, как защитнику, ярому защитнику Байкала.
Я, конечно, поздравляю всех наших жителей, иркутян, жителей Прибайкалья, Забайкальского края, Бурятии, республика, с приближающимся днем Байкала. Конечно, надо сделать все для того, чтобы Байкал, как жемчужина нашей природы, был сохранен, и чтобы туристский поток, в том числе и какие любые, как бы коммерческие, в том числе, программы освоения Байкала не вредили чистоте этого уникального озера.
Ну, а вы со своей стороны будете все делать.
Ну, конечно, конечно.
Ничего другого не остается.
Конечно.
Спасибо за эту обширную, интереснейшую, я бы сказала, даже уникальную программу, которая прозвучала из ваших уст о Байкале. У нас в студии сегодня был видный общественный и политический деятель, депутат Законодательного собрания Иркутской области по 4-му избирательному округу Антон Васильевич Романов. Звоните нам, друзья. Наш телефон 24-39-39. Высказывайте дружеские советы, дружескую критику. Какие темы вам бы хотелось, чтобы мы поднимали в последующих передачах. Всем хорошего настроения, доброго здоровья и до новых встреч в эфире.
Каким богам мне поклониться, каким святым сказать спасибо за Байкал, что здесь живу и здесь родился, и ничего на свете краше не видал. Когда идешь на теплоходе по этой глади родниковой синевы, как откровения приходят и приходят простые мысли: а зачем здесь я и вы? А за горами где-то там бушуют страсти, и мы вольемся в них, конечно, но пока. Меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника. В коротком веке познать, попробовать, прочувствовать, понять, какая сила заставляет человека весь мир планеты изменять и подчинять. Мы все рабы судьбы затеи. Лишь убивая, понимаем этот мир. Когда погаснет день на западе аллея, а на востоке замерцает Альтаир. И я подвластен, ну, конечно, я подвластен своим заботам и печалям, но пока меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника. Сливаясь здесь со всей природой, как остров вдруг поймешь, что мир вокруг живой. Зачем вторгаемся сюда, потом уходим? Какой сумеем след оставить за кормой? А теплоход Байкал-Отёска на половинке режет зеркало свинца. Вот если б нам давалось право так же просто нарисовать свои маршруты до конца. Минуют радость, невзгоды и ненастье. Все в мире кончится когда-то, но пока. Меня укачивает сказочное счастье, большая чаша голубого родника.